Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня учитель-словесник, писатель Сергей Штильман, исследователь и разработчик методик по обучению грамотному письму и автор замечательной книги «От заглавия до последней строки» с подзаголовком «Учимся читать классику». Эта книга вышла, и вообще я вам благодарна очень, Сергей Леонидович, еще раз повторю, за ваши книги, потому что вот это, кстати, уже издательство Московского университета, да, нынешнего года, 19-го. Я считаю, что такие вещи, когда есть возможность и у преподавателя, и у студента, и у школьника, и у родителя открыть статью, прочитать о давным-давно знакомом произведении и увидеть взгляд под другим углом, такое, знаете, фундаментальное исследование, но где повествуется о вещах, которых, может быть, мы никогда не задумывались, там, не знаю, например, про «Горе от ума» у вас здесь статья, да? Вот я ее еще не прочла, не успела перед нашей сегодняшней программой, но подозреваю, что в процессе чтения у меня будет много интересных открытий, зная вас и зная ваш взгляд на литературный процесс.
Вот к вопросу о «Горе от ума». Пьеса «Горе от ума», пьеса монологов, так называется эта статья. Я, по сути, пишу о том, что в этой статье, что как таковой диалог в этой пьесе отсутствует. То есть герои не слышат друг друга совсем. Шалит, она его не любит после того, как Софья признается Чацкому в любви к Молчалину, да, то есть она ему объясняет, что она любит Молчалина, почему она его, Чацкого, любить не может. И после этого Шалит, она его не любит. То есть если вы посмотрите, вот чем заканчивается вообще пьеса, там же полная фантасмагория, то есть когда вбегает в конце пьесы Фамусов, он застукал Софью с Чацким, причем Чацкий собирается уезжать, там карету мне карету скоро будет кричать, да, и что же в себе вообразил Фамусов, что Софья в сговоре со всеми гостями, что для того, чтобы организовать вот это свидание с Чацким, она объявила его сумасшедшим, напустила вот эту вот туману. И вот если почитать вот этот монолог Фамуса, вот такое ощущение, что он просто абсолютно неадекватен. И выслушав вот этот монолог, что ему отвечает Чацкий, что потом ему в конце пытается... Ну, то есть пьеса вот от начала до конца движется в этом направлении, что чем дальше, тем герои все меньше слышат друг друга. И когда я вот через эту призму пропустил, то есть началось все с Чехова, да, с «Вишневого сада», или «Вишневого сада», как его называют.
А вы как
где
называете,
по Бахтину просто почти нулевая, нулевая коммуникация, да, то есть вот я как раз, прочитав Бахтина и прочитав еще раз «Вишневый сад», сходив в театр, посмотрев, как его ставят, я вот этими глазами посмотрел на «Горе от ума», а потом посмотрел на «Грозу» и понял, что, по сути, вот эта вот проблема, проблема неслышания друг друга, это когда та же Катерина с Варварой говорят, так ты меня любишь, говорит Катерина, за что ж меня тебя не любить, да? То есть любит, но не значит понимает. То есть вот слова Варвары, я не понимаю, о чем ты говоришь, когда Катерина говорит, почему люди не летают, как птицы. То есть вот этот вот момент трагического какого-то одиночества Чацкого, которое объясняется и тем, что вот на этом уровне загружать то, что он говорит, они не могут. То есть ведь Фамусов как говорит о том, что как говорит и говорит, как пишет, то есть говорит слишком грамотно, говорит слишком образно, говорит слишком ярко, то есть такая лексика, такой синтаксис, извините, мне по силам. То есть, если посмотреть, как говорят Скалозуб, там, как говорит Молчалин, как говорит Фамусов, они говорят совершенно по-другому. И вот с моей точки зрения, ну, это очень интересно, это очень важно. Поэтому я об этом и написал.
Одиночество людей, которые формально рядом, на одной сцене, в одном пространстве, и при этом даже взаимодействуют каким-то образом, но это разговор слепого, немого с глухим.
Абсолютно.
Вы вычленяете несколько произведений, а это исключительно драматургия, или если мы будем смотреть на русскую классическую литературу, мы найдем вот такую монологизированную составляющую у других писателей?
Очень хороший вопрос. Я вот через эту призму посмотрел на «Обыкновенную историю» романа Гончарова. Там просто фантастика. Вот то, что говорит дядюшка Петр Иванович Александру, своему племяннику, вот очень любопытно на реакции племянника. Ведь об этом и Белинский писал в своей статье 1947 года, о том, что вот все то, что говорит дядюшка племяннику, тот или не слышит, или не понимает, или... понимая, что дядюшка прав, не хочет к себе как-то брать, думает, что вот на этот раз он ошибается. То есть, по сути, почти вся обыкновенная история, ну, 90% текста, о том, что дядюшка пытается как-то наставить племянника, объяснить ему, что вообще ты живешь вот в таком вот мире, где вот такие вот законы, где вот, вот так вот. А племянник слушает его, то ли он слишком еще молод, то ли он еще слишком надеется на то, что дядюшка ошибается, то ли еще как-то. Но вот опять же, если посмотреть вот на этот роман Гончарова, блестящий совершенно роман, который, может быть, и не издан был бы, он год валялся, его не читали, а потом, благодаря Белинскому, потому что Белинский прочел и пришел в восторг, он был этот роман издан. Там ровно то же самое.
Это примета времени какая-то? 19 век? Мы сейчас по-другому живем?
Я думаю, это сейчас еще хуже.
Еще хуже.
Сейчас возможно, еще хуже. Тогда это началось, и поскольку все-таки ну, наши авторы-классики – это люди очень тонкой внутренней организации, с очень тонким чутьем, они уловили вот эту тенденцию. Потому что у них же как? Сознание человека, который занимается творчеством, это, мне кажется, представляет собой оно множество антенн, торчащих в самые разные стороны и улавливающих настроения, какие-то микроволны, что-то еще исходящее от людей. Они боль чувствуют, они напряжение чувствуют, они грозу какую-то чувствуют. Ну, много что. И их особенность еще и в том, что они могут это адекватно передать. Кто-то на холсте, кто-то на бумаге в виде литературного произведения.
Кто-то сейчас в кинематографе.
Сейчас уже в кино, кто-то в фотографии. Да. Ну, то есть масса разных способов выражения есть. И это прекрасно, потому что сейчас, прочитывая, что происходило тогда, можно понять, а что сегодня происходит с нами. Вот тогда, как мне кажется, вот это ощущение одиночества, разобщенность, вот оно начинается. В XVIII веке, по-моему, такого все-таки вот диагностировать это еще было довольно-таки сложно.
Ну как, посмотрите концовку «Фонвизинского недоросля», когда мать бросается к сыну и говорит, один-то у меня остался, друг мой Митрофанушка, да, а тот ишь навязалась, да. Или момент вот этот, когда Простаков, который дома, в общем, подкаблучник и такой домашний дурачок, там отсутствует абсолютно коммуникация между родителями Митрофана и Митрофаном. А какая коммуникация между Митрофаном, Кутейкиным, Цифиркиным и Еремеевной? Никакой. То есть... Я думаю, что...
А когда же тогда, в 17 веке?
Мне трудно сказать. Нет, 17 тут век. Надо смотреть и Лукина, тут надо смотреть и Книжнина, тут надо смотреть других авторов. Но я так думаю. То есть мне трудно сказать, откуда это началось. Может быть, еще и в Народном театре это было. То есть, с моей точки зрения, вот, может быть, самое сложное, я на одном из последних своих уроков... Когда уходил из школы в 10 классе, попросил ребят сказать, что самое важное для них они услышали на моих уроках. Вот потрясающий был совершенно урок. Потрясающий не потому, что я потрясающий, а потому что то, что говорили дети, потрясающе. Вот каждый из них, поскольку он понимал, что я ухожу, что я с ними прощаюсь, он из какого-то урока, это могла быть гроза, это могла быть война и мир, это может быть преступление казни, все что угодно. Они что-то такое, каждое свое вытащили. И одна девочка сказала, говорит, Сергей Ильич, вот помните урок у вас по грозе был, вы сказали о том, что, а вот что делать, чтобы понимать другого человека? Вот когда вы задали этот вопрос, мне показалось, что ответа на этот вопрос нет. Ну, как можно на этот вопрос ответить? Вот, что надо сделать, да, чтобы люди вас понимали, чтобы вы их понимали? Вот то, что вы нам сказали, чтобы хотя бы чуть-чуть надо в шкуру другого человека залезть и попытаться на его место встать. Я не говорю, что это универсальное, что ты после этого станешь понимать. Я к вопросу о том, что вот эта неспособность вообще рода человеческого, может быть, это, пожалуй, самое сложное, вот пытаться войти в положение другого человека, не осуждать его. Попытаться простить его. пытаться понять его, по большому счету, это, пожалуй, самое сложное, да? То есть вот понять, почему человек это сделал. В нас эмоция работает. Ах, он это сделал, вот он такой вот нехороший. А ты подумай, а почему он это сделал? То есть вот то, что вы сказали, с моей точки зрения, вообще это очень важно по поводу того, что писатель действительно колоссальная антенна. Меня вот спросили, скажите, а вот вы пишете о том, что вот у этого автора, вот там, у Достоевского, еще как-то, посмотрите, как вот через запахи, через цвет, через еще что-то. Это они специально вот так вот писали? Это они вот специально вот так вот с разных сторон вот так вот туда понапихали? Я говорю, ты знаешь, ему в голову могло это, не могло не приходить. Это, ну, вот в силу его гениальности, в силу вот этого его, ну, как это Лермонтов называл, всеведения. Всеведения, понимаете? То есть наша классика – это классика всеведения. Потому что, ну, я иначе не могу объяснить, как мог 26-27 лет Лермонтов написать «Герой нашего времени».
Я тоже.
Мне в голову не может прийти, как можно в 23-м году было начать писать первую главу Евгения Онегина. Совершенно поразительно. Но близко ничего в русской литературе при всем всей гениальности Державина, Жуковского, Крылова. То есть,
ну, да.
Это что-то вот действительно космическое. То есть, когда... ну, не мог Пушкин такое количество метафор, эпитетов, гипербол, там, не знаю, настолько изощрённая рифмовка, при этом при всем такой потрясающий, огромный пласт культуры в этом же самом Онегине, фактов. Как это все можно вместить? То есть, если ему бедному Пушкину сказали, что, знаете, Александр Сергеевич, у вас вот здесь вот в этом произведении вот такой синтаксис, и при этом у вас вот такие вот, он, бедный, наверное, бы с ума бы сошёл.
Если бы редактор поработал с пушкинским текстом, да-да-да.
Кстати, да, но вот достаточно провокационный вопрос. Мы так хорошо об этом здесь рассуждаем, потому что мы немного все-таки, но родом из времени, наследовавшего времени, когда жили русские классики, с одной стороны, да. Понятно, что все, о чем люди пишут на протяжении веков, человеческие судьбы, человеческие проблемы, они из века в век переходят, просто они, вот как Битов когда-то написал, «Человек в пейзаже», так мне очень нравится это сравнение, они просто в разных пейзажах представлены. Когда сейчас детям, которые появились на свет уже через 10 лет после распада Советского Союза, в котором, ну, наверное, в культурной составляющей можно было найти какие-то очень дальние отголоски, и поэтому мы все-таки ближе к этим персонажам, чем ребята, которые там родились в 2002, 2003, 2004, 2005 годах. Вот как им объяснить, нужно ли вообще читать классику классических авторов 19 века? Для чего? Ведь все то, что они там находят, хорошо, можно подобрать достаточное количество фильмов, современных книг, где будут подниматься эти проблемы, но вот то обрамление, тот пейзаж, те интерьеры, в которых все это происходит, это уже настолько чуждая им история.
Интерьер это чуждая, и темп другой, и аксессуары другие, но при этом проблемы те же.
Проблемы те же. Я говорю, что можно подобрать кинематограф с соответствующими проблемами, можно подобрать, ну, фильмы в смысле, можно подобрать литературу из 20 века, российскую или зарубежную. Почему мы все время возвращаемся, черпаем, ищем, находим именно в 19 веке?
Потому что красиво.
Ну, это тебе красиво, понимаешь? Вот тебе красиво.
Не только
а
мне.
Человеку, которому сейчас 16 лет, у него, может быть, своеобразно другие представления о красоте.
Есть первое право читателя не читать, и, пожалуйста, можно этим пользоваться.
Нет, это у тебя есть право не читать. А у ребенка в 10 классе нет права не читать.
Я вовсе не считаю, что у Дины Рубиной, я считаю, потрясающий совершенно писатель, нельзя найти проблемы, которые есть у Достоевского или у Чехова. Я думаю, что язык ее ближе современному подростку, чем язык Тургенева. Но при этом, при всем, вот для меня, вот я как для себя на этот вопрос бы ответил, потому что вот я, например, в разном возрасте нахожу у одного и того же писателя совершенно разные вещи. Я понимаю, что совершенно разные ответы на совершенно разные вопросы. Я понимаю, что это абсолютно неисчерпаемо. Абсолютно неисчерпаемо. То есть нужно читать, потому что классика – это все-таки абсолютно бездонная вещь. Бездонная. То есть там есть проблема, которая вот даже мне уже, человеку в возрасте, на сегодняшний день еще недоступна. Дай бог, будут доступны через какое-то время. Я не уверен в том, что в современной литературе есть такое же большое количество писателей, как в середине XIX, в конце XIX века, которые работали на таком уровне со словом. Я могу ошибаться. Но, как мне кажется, литература XIX века, она опиралась на настолько мощную культурную традицию, но такое образование, ну, Пушкин был прекрасно образован, Тургенев был прекрасно образован, с этим ничего не сделаешь. Если говорить о Мандельштаме, да, человек европейски образован, то есть на таком уровне писать стихи, если уж мы говорим о не только середине XIX века, но и веке XX, зная вот так мифологию, зная вот так историю русской литературы и вообще всю русскую поэзию, мне кажется, мало кому доступно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Леонидович Штильман, учитель-словесник, автор замечательных книг, посвященных разбору, методик изучения русского языка, обучения грамотности. И книга, вот передо мной сейчас лежит, от заглавия до последней строки «Учимся читать классику». Это сборник статей, которые дают ключи к пониманию разных текстов, корпусу текстов русской классики. Возвращаясь, Лёш, к твоему вопросу, почему, собственно, зачем сейчас читать тексты, написанные в XIX веке, хотя это и сложно, и прочее, если позволите...
Вот прости, несложно. Дело не в сложности, дело в необходимости для сознания.
Ну, нет, вопрос зачем? Возникает вопрос зачем?
Зачем, да. Зачем?
Вот я с Сергеем Леонидовичем абсолютно согласна в том, что люди писали на таком уровне, который, ну, он не всегда доступен, и не всегда мы можем сегодня до него дорасти. Дело не в том, что они были лучше образованы, мы образованы хуже, нет. Просто то, что попадает в разряд классика, оно же там туда не случайно попадает.
Ты понимаешь, я тоже для себя дам такой же ответ, но мне сложно, несмотря что, на то, что я там какое-то время проработал в школе, мне сложно понять с точки зрения именно любви к литературе, психологию 15-летнего современного подростка. Вот,
вот твоя задача как учителя сделать так, чтобы его накрыло у тебя на занятии, чтобы он какой-то такой получил инсайт. Чтобы его так прошибло, чтобы он сделал свое собственное открытие внутри этого текста и с помощью этого открытия в тексте сделал открытие в своей собственной жизни. И вот когда его так прошибет, ничем на свете ты его уже не отвадишь читать классическую литературу, потому что там так много сказано о человеческой природе, так много понято и почувствовано. Может быть, даже не всегда авторы, ну, могли вполне отрефлексировать, что конкретно они там описали. Может быть, я не знаю, вот это вот чутье авторское, оно в каких-то ситуациях опережало их анализ ситуации.
Я вообще думаю, вот то, о чем вы сейчас заговорили, о том, что учитель, по сути, это проводник. Учитель – это вот тот человек, который, ну, во-первых, дети должны тебе верить, что ты не Ваньку валяешь на уроке, не деньги зарабатываешь, а ты сюда пришел вот всерьез и для того, чтобы то, что ты понял, и что тебе не так просто далось. По сути, вот та книга, о которой вы говорите, что это такое, это, ну, стенограмма уроков. То есть это то, что в состоянии колоссального напряжения урока, потому что, ну, в чем вам объяснять, вы прекрасно знаете, что это такое состояние урока, когда на тебя смотрят там 25-30 пар глаз, и ты пришел с ними на равных говорить о чем-то очень важном. Иногда вот эта находка, домашняя заготовка, то есть ты что-то понял, приходишь на урок, с ним о чем-то говорить, и вместе, как вы говорите, вы, если ты все открытия сделал, готов все ответы дать, кому это не надо. Если ты пришел вместе с ними пытаться дать эти ответы, вместе это делаешь. Очень часто дети дают ответы более глубокие даже и более интересные, и у каждого из них своя точка зрения. Как я об этом говорю, иногда маленькому ребенку, когда он идет в лесу, видны те ягодки и грибочки, которые взрослому человеку не видны по той простой причине, что он другого роста, у него другое зрение. И вот здесь, вот когда мне нужно было откорректировать свои статьи, когда я в школе работал, Я раздавал свои сайты детям и говорю: ребят, значит, вот кто найдет у меня 10 ошибок, тому там я пятерку поставлю. И вот они сидели, значит, то есть иногда и речевые ошибки находили, иногда еще что-то. Понимаете, то есть вот состояние вообще, я могу так сказать, пожалуй, самое блаженное состояние, которое испытывал я в своей жизни, это состояние вдохновения на уроке. Даже не во время работы над стихотворными текстами, даже не во время работы над прозаическими текстами, которые, конечно, на нерве написаны. А вот нерв, на котором ведется урок, и вот это состояние, на которое ты выходишь, ну, состояние необычное, состояние, которое отнимает энергии, конечно, невероятно много. И вот я думаю, что то, о чем вы говорите, когда ребенок что-то в этом тексте обнаружил, а потом он приходит домой, у него возникает желание открыть книгу самому. Вот для меня вот этот момент, не читал ребенок, он начал читать, это, пожалуй, самое блаженное состояние. Когда вот до Достоевского, вот надо преступление, наказание, как вы говорите, его не штырило. А вот здесь он действительно что-то такое услышал, причем совершенно серьезное. Вот сцена возвращения Мармеладова после запоя, когда ребенок зарыдал на уроке. Ну, просто вот когда эта сцена была разобрана так, вот он стоит на коленях, да, и его Екатерина Ивановна таскает за волосы. И когда вот эти дети маленькие плачут, понимаете, то есть вот этот катарсис, который ребенок.
Ну, это к вопросу о психологии конкретного ребенка.
Возможно. Возможно. Так вот к нему, значит, я пробился на этом уроке через это. К другому через другое, в конце концов, может быть, вот через это. Встань на колени, поцелуй землю, которую ты осквернил. Может быть, третий, может быть, из образа Порфирия Петровича, который говорит Раскольникову о том, что в жизни-то не бросайтесь, много еще чего будет. Может, вас Господь на этом поджидал. Понимаете, то есть... А вообще вот преступление и наказание, вот я в свое время проводил опросы, самые-самые запомнившиеся книги. А вот поразительно, но факт, очень долгие годы первым в этом рейтинге своеобразным был роман Достоевского «Преступление и наказание». Второе место очень долго занимала «Мастер Маргарита». Это опрос я проводил среди студентов пединститута, педучилища. Я работал в первом педучилище имени Ушинского и в старших классах школы. То есть вот «Преступление и наказание» — это особое произведение. То есть вот для меня, если я не запустил процесс чтения на «Преступление и наказание» в 10 классе, через что-то другое, это слишком сильный вот такой вот пусковой механизм, пожалуй. Mm-hmm. То есть Тургенев не так действует, «Отцы и дети», при всей моей колоссальной любви к этому роману.
Да, я согласна с вами насчет Тургенева. Я вспоминаю тут, как проводила параллели. Ну, это было чуть раньше, наверное, может быть, лет 10 назад, когда еще можно было считать недавно вышедшим фильмом «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. И когда пришедшие, ну, еще вчерашние школьники пришли на урок и начали, ну, привычно уже, знаете, там, ну, у нас опять на занятия «Отцы и дети», они привычно рассуждают о том, что вот конфликт отцов и детей, Трамп пам-пам, вот там что в этом нехорошего, там что в этом хорошего и так далее. Вот. И я помню, как мы с ними вспоминаем этот фильм, и я говорю: понимаете, а ведь в этом фильме, смотрите, тоже есть отцы и дети, ну, есть мама и есть сын. Но только они давным-давно уже живут в параллельных мирах, и между ними сепаратный мир. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. Это не значит, что они друг друга не любят, они очень любят. Но они живут так, чтобы они друг другу не мешали. Что происходит у него в жизни, что происходит у нее в жизни, они совершенно не в курсе. Две параллельные прямые, которые не пересекаются. И вот это и есть настоящая трагедия. Я помню, как у них глаза округляются, потому что, я не знаю, может быть, там, знаете, как подрывная педагогическая работа, может быть, не стоило об этом говорить, но как они вцепились потом в отцов и детей, как в модель отношений, которая им близка и понятна.
Я вот буквально 4 дня назад обсуждал с одной своей ученицей «Отцы и дети», и 10 главу знаменитую, я ей показал, как выглядит словесный поединок. То есть я пустил сначала первые там 15 секунд боя боксерского поединка, первые минуту теннисного поединка. Ну, то есть вот поединок как феномен, да, то есть вот двое людей пытаются выяснить, кто из них сильнее, там, умнее, там, и так далее, более ловкий и так далее. Вот через эту призму я пропустил вот этот вот спор Базарова и Павла Петровича, ну, товарищи дорогие, это гениально. То есть... Вот разведка БУМ, вот Павел Петрович на французском языке, там, Бен Паблик, вот он, Эфте Эхта, вот он, то есть вот, вот он показывает, вот смотрите, там, какой хвост у меня здоровенный, да, какой я красивый. И вот Базаров говорит, ну, хорошо, вот, вот про этот самый Бен Паблик тут говорить, а сами что ничего не делаете. То есть он сразу...
Срезал.
Как в подъезде кирпичом сзади по голове. То есть Базаров, он особенно не... не и если вот вы посмотрите все вот эти реплики, и в конце концов, ну, на что, до чего опускается Павел Петрович? Потому что, говорит, раньше их называли болванами, а сейчас называют нигилистами. Это уже, извините, истерика. Это уже... Угу. Он уже... Его, он уже поехал...
Ну, это называется сам дурак.
Сам дурак,
такой,
да.
Аргумент.
То есть вот при том, при всем, что Достоевский... детей современных берет куда больше, чем Тургенев. При этом я обращаю ваше внимание, что если даже только вот с этой точки зрения рассмотреть 10 главу, то посмотреть, как, при том, при всем, что, конечно, не могу согласиться с Базаром, что наше дело место расчистить, и что там дальше строить, это там... И вот в этой связи я показываю, насколько гениально то, что говорит Николай Петрович. Он молчит все время, да? Потом говорит, ну, вот хорошо, вот вы все собираетесь все ломать, а строить-то кто же будет? Знаете, то есть вот при этом, при всем, вот эти какие-то вещи, они постоянно возникают. Понимаете, то есть ты учитель все-таки до момента, когда открывая классику, ты что-то замечаешь такое, чего не замечал вчера. Вот вчера, вот буквально там неделю назад, вот такую технологию боя словесного Базарова я не видел.
То есть после 40 лет преподавания в школе до сих пор, каждый раз, открывая, готовясь к очередному уроку, открывая необходимое произведение, вы находите для себя что-то новое.
Практически каждый раз.
Интересно, что такая параллель с чтением Нового Завета, ну, к примеру, Нового Завета.
Я тоже об этом думаю.
Когда люди, которые действительно плотно занимаются или текстологией Нового Завета, или речь идет о священниках, которые готовятся к проповеди, да и про нас тоже, когда мы его открываем, каждый раз что-то такое возникает. Наверное, объединяет русскую классику и книги, о которых мы в этой студии говорим достаточно часто.
При этом, при всем, я хочу сказать, что для меня то, что я вот последние, может быть, полгода-год начал открывать Евангелие и Библии, для меня становится шоком, потому что я могу сказать, что вот там, по правилам бы, там куда больше, может быть, каких-то совершенно поразительных вещей, которые в голову там не приходили, сколько бы ты раз это Евангелие от Марка или от Матфея или от Анны или от Луки не читал.
Каждый раз новое открытие.
Будем заканчивать нашу программу. Время уже подошло к концу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был Сергей Штильман, учитель-словесник, писатель, литературовед. Мы говорили сразу о нескольких книгах Сергея Леонидовича, которые буквально недавно вышли в разных издательствах. Это книга прозы «Терра инкогнита», это книга «От заглавия до последней строки. Учимся читать классику» и пишем грамотно, как научить и научиться писать грамотно. Эта книга адресована учителям, родителям, детям. Ну и в аннотации написано, что репетиторам и людям, которые хотят попытаться
улучшить,
научить кого-то писать на русском языке грамотно. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете и что пришли к нам сегодня.
Спасибо, что пригласили, спасибо, что слушали. Всегда готов буду ответить на ваши вопросы.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».